Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут, время столичной радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с нашумевшей, уже успевшей стать нашумевшей публикации в «Коммерсанте» по поводу планов мэрии Москвы передать в МВД фото пользователей мост.ру. Тендер пишут, что объявлено 130 миллионов рублей доработка систем распознавания лиц. Россия готова к десинхронизации энергосистемы Украины. Об этом будем говорить после информационного выпуска. Обсудим законопроект Минэкономики о дистанционной постановке диагнозов. Ведомство намерено позволить медицинским сервисам определять болезнь без очной консультации пациента, то есть по связи. И Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом России в Кабо-Верде. Небольшое государство с островов Земелёного мыса. 500 с лишним тысяч человек там живут. Будем об этом говорить. И в «Умных парнях» у нас сегодня стрим, конечно же, будет. Канал «Говорит Москва», подключайтесь. Михаил Таратута у нас в гостях, журналист-американист. Будем говорить про визит Нуланд в Москву, про заявление Антонова, нашего посла, о попытках сенаторов разрушить отношения России и США. Ну и, конечно, по скандалу вокруг социальных сетей, потому что складывается ощущение, что, в общем-то, Конгресс Соединенных Штатов Америки просто так не упустит возможность попробовать создать вот эту архитектуру правовую в отношении работы социальных сетей, дабы каким-то образом их все-таки контролировать. А сейчас давайте о движении в городе.
В движении.
Яндекс показывает 6 баллов, движение в городе напряженное, а к вечеру ожидается аж 8 баллов, вот к 19 часам Яндекс прогнозирует. Смотрите, самое серьезное затруднение сейчас на третьем транспортном кольце, я вам скажу где. Промежуток по внутренней стороне между проспектом Маршала Жукова и Савеловской эстакадой. Вот здесь прям действительно тяжело, коричневым помещает этот участок Яндекс. Еще тяжеловато на юге, на юго-востоке, до между проспектом Андропова, получается, пробка большая, и Волгоградкой. В остальном, кстати, все едет хорошо, но Лефортовский тоннель, традиционное там затруднение. Что касается Садового кольца, там тоже есть серьезное затруднение в районе Таганского узла. Будьте, пожалуйста, внимательны. В районе метро Курская и на МКАД тоже пробка при дорожно-транспортное происшествие между Лермонтовским проспектом и Волгоградкой. Здесь тормозится движение. Есть локальные затруднения от поворота на Заречье по внутренней стороне, если ехать до поворота на Коммунарку. Будьте внимательны.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, с чего все начиналось? По поводу планов мэрии Москвы передать МВД фото пользователей мост.ру. Департамент информационных технологий решил переслать полиции изображение для обучения системы распознавания лиц. Она используется не только для поиска преступников, но и для обнаружения нарушителей режима самоизоляции. Об этом «Коммерсант» писал со ссылкой на документ, опубликованный на портале госзакупок. В сентябре стало известно, что власти Москвы потратят 130 миллионов рублей на доработку системы распознавания лиц, которую используют полицейские. Предполагается, что они с помощью городских видеокамер камеры нейросетей смогут не только находить преступников, но и вычислять их маршруты передвижения и предполагаемых сообщников. Новость вызвала, конечно же, резонанс. Даже в Кремле прокомментировали. Там отметили, что у полиции так есть доступ, если что. Там, например, к сайту госуслуг и ко всем данным, которые там есть, потому что они все проверяются. И сейчас с нами на связи Михаил Брауда-Золотарев, директор Центра IT-исследований и экспертизы РАНХИКС. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Да.
Важно понять все-таки основная претензия, с вашей точки зрения, вот обоснована ли она, или это огульные просто крики и вздохи по поводу того, что же все-таки будет. И вот там про цифровой концлагерь уже звучит что-то подобное. Давайте разбираться с правовой точки зрения. Что законно, что незаконно, что под сомнением?
Ну, смотрите, на самом-то деле...
Алло.
То надо читать документацию. Алло.
Да. Да-да-да, слушаю вас.
Да, чтобы разбираться и нормально это дело обсуждать, надо читать документацию. Поэтому в любом случае мы сейчас можем только угадывать. Вот. Что я могу точно сказать? Опыт такой, что органы власти очень расширительно толкуют нормы закона, которые позволяют им для цели исполнения своих полномочий распоряжаться персональными данными без согласия их обладателей. Вот. В этом смысле, скорее всего, вот я, как и многие юристы, которые этим занимаются профессионально, скажут, что да, власти выходят за пределы полномочий. Вот. Но на эти моменты есть аргументы, что нет, у нас есть полномочия, связанные там с защитой по розыску преступников, мы это используем полномочия, поэтому все законно.
Смотрите, мэрия Москвы, мэрия Москвы в свою очередь заявляет, что новости неправильно поняли, они не соответствуют действительности, уточнили, что пользователи могут загружать личные фото при оформлении заявления, но в личном кабинете загрузка фотографий не предусмотрена. Не очень понимаю, почему акцент делается на этом, с учетом того, что тендер просто вот, он такой есть, размещен, то есть не говорится, что это с завтрашнего дня будет происходить. Другое дело, что расширение полномочий и возможностей для государства не отменяет, например, обеспечение защиты тех данных, которыми они собираются оперировать. Вот в этой связи все-таки это сопутствующая задача или это задача последнего рода? То есть какие здесь опасности есть?
Знаете что, я не очень понял вопрос, но давайте я вам тоже скажу.
Я имею в виду про защиту персональных данных.
Персональных данных вообще не надо. Давайте исходить из того, что это защита, но скорее нормальные. Основные риски лежат в организационных, прежде всего, а именно, кто имеет право доступа, по каким регламентам, как фиксируются эти доступы. Может ли быть такое, что доступ получают те, кто там не должны были бы иметь, или те, кто злоупотребляют этим доступом. То есть все вопросы и все риски, ну или почти все вопросы и все риски, они в той плоскости находятся. И вот на примере выборов, которые недавно прошли, электронных выборов, которыми тоже занималась мэрия, мы, в общем, эту ситуацию видим, что как бы к технической стороне системы с какой-то вероятностью претензий-то, возможно, и нет, но как это все было построено, организовано, а, никто толком не знает, со стороны Б проверить не может. Соответственно, возникают опасения. Опасения эти справедливы или нет, пока ты полный доступ к системе, к документации не получишь, ты сказать не сможешь. Поэтому всегда можно отмахиваться и говорить, а это подозрение, а это вот там люди гонят волну, а это там просто вот всякие фрики там о чем-то беспокоятся. Так можно говорить. Но причина, почему так люди говорят и почему они беспокоятся, в том, что это все очень непрозрачно. Я начал с того, чтобы ответственно что-то говорить, надо читать документацию. Вот. Она нам не будет доступна.
Но единственное, что есть, это техническое задание, правда, что вот есть контора, которая предстоит разработать и внедрить на mos.ru процедуру сохранения эталонной фотографии с профиля пользователя в дополнительную галерею под систему автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации.
И эти формулировки вызывают обоснованные опасения, как у специалистов, так и у граждан. Ничего другого я сказать не могу. Эти опасения обоснованные. А когда мэрия, возможно, справедливо говорит о том, что планируется, вот будет так, но это слова, это не нормативные акты, это слова. Планируется так, а оказаться может по-другому, или как-то еще может оказаться. Или действительно то, что говорят, так и будет, только будет что-то еще, кроме того, о чем сейчас мэри на словах говорит. Поэтому в этом мире как бы слова значат не очень много. Документация, нормативные акты, где четко прописано, кто, что, когда и как. Вот пока этого нет, строго говоря, можно обсуждать только, скажем так, опасения. А они обоснованы в отсутствии четкой, понятной
Михаил
картины.
Примеры
других систем аналогичного класса показывают, что да, риски очень часто реализуются, и люди это видят.
Риски в данном случае, например, превышение полномочий по использованию этих данных, риски по тому, кто имеет доступ к этим данным, риски по тому, что эти данные просто будут, например, на черном рынке реализовываться.
Но черный рынок, ведь он же может быть массовый, когда мы видим, что любой, когда-то так было, на Горбушке может какие-то диски купить, да? Может быть не массовый, а элитный, когда не любой, а тот, кто имеет какие-то дырочки, да, к системе, да, или совсем там суперэлитный, когда таких не там сотни и тысячи, а там десятки единиц. Это вопрос цены, размеров рынка. Эти рынки бывают разные. Если мы сами наглядно этого рынка... конечно, заключается в том, что те, кто получают доступ к системе как бы легально, как бы для исполнения своих полномочий, могут пользоваться этими данными за пределами этих полномочий, потому что ни контроля, ни уверенности в том, что, значит, соответственно, этого не произойдет, но ни у кого быть не может.
Понятно. Спасибо большое, Михаил Юрьевич. Михаил Браудо-Золотарев был с нами, директор Центра IT-исследований и экспертизы РАНХИКС. Что здесь еще из этой заметки можно выделить. Вот подрядчиком по проекту стоимостью 236 миллионов рублей стала пермская компания BrightSoft. Она должна обеспечить сбор данных еще со смартфонов москвичей. А эксперты считают, что фотографии граждан нужны для обучения системы, которая используется как для поиска преступников, так и для выписки штрафов нарушителям режима самоизоляции. Есть ли у вас опасения по поводу внедрения этой системы или все-таки нет? И чем вы обосновываете, например, свои опасения? Ну, то есть, вот мы с вами имеем систему распознавания лиц в целях поимки преступника. Раз. Другое дело, что, конечно, чтобы получить доступ к камерам, насколько мы понимаем, полиция должна там запросы определенные посылать, как это сложно делается, вспомним там битвы, например, организации «Лиза Алерт» за то, чтобы получать данные к мобильным телефонам, чтобы по биллингу отслеживать людей, которые потерялись. Вот то же самое с этим биллингом, и полиция испытывает определенные проблемы, то есть когда речь заходит уже о том, что надо ловить какого-то подозреваемого. Россия готова к десинхронизации энергосистемы Украины. В Минэнерго заявили, что готовы к этому, но не исключают поставок в будущем, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов. В целом, Украина давно готовится к десинхронизации. Будут ее проводить в следующем году, чтобы выйти из синхронной зоны в 2023 году. Но для нас выход из синхронной зоны или запросы импорта никак не влияет, сказал министр в интервью телеканалу «Россия-24». Он добавил, что если украинская страна, как и прошлые годы, столкнется с дефицитом мощности энергии из-за нехватки топлива или высокой аварийности на тепловых станциях, Москва готова прийти на помощь. Все будет зависеть от коммерческих условий, сказал Шульгинов. Насколько я знаю, с нами должен быть на связи Валерий Семикашев, заведующий лабораторией прогнозирования топливно-энергетического комплекса Институт народохозяйственного прогнозирования РАН. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, в целом, что означает заявление Шульгинова и что будет теперь?
Смотрите, я бы начал с того, что в теории продавать электроэнергию в другие страны – это не очень выгодно. И главная цель, на мой взгляд, это для надежности работы энергосистем разных стран. В случае, если случаются аварии, какие-то другие ограничения, то тогда можно воспользоваться там дополнительными поставками, как мощности, так и электроэнергии. Соответственно, объемы поставки на экспорт из России электроэнергии, они незначительны. В Украине, по-моему, вообще нет, да, или там очень малый объем поставок. Это не очень значимый экономический процесс с точки зрения там, зарабатывания денег или там, работы энергосистемы. Да? То есть энергосистеме не особо это надо с точки зрения денег. Это полезно иметь связи с другими странами с точки зрения реагирования на разные ограничения. Да? Там остановилась станция какая-либо, случилась авария и так далее. Поэтому, на мой взгляд, важно в этом процессе специалисты должны все-таки с двух сторон, да, сказать своим начальникам то, что связи нужны, это полезно, и это нужно не с точки зрения, да, чтобы там зависеть от какой-то стороны или еще чего-то, а на случай всяких аварий, да, то есть на Украине очень старые электростанции, там есть атомные станции, которые работают уже там близко к предельным срокам, их надо периодически останавливать, ремонтировать, это там будет создавать риски того, что энергосистема будет работать не очень стабильно. И поэтому дополнительные связи с другими странами, они полезны, и как бы не надо следовать политическим лозунгом, там, допустим, отказаться от российских поставок, да, там ради там политических целей, как я понимаю.
Но вот эти заявления, которые делает Шульгинов, это все-таки, скажем так, предложение или намек Украине, в сторону Украины, сесть за стол переговоров все-таки? Это связано, например, с тем, как Украина нервно реагировала на то, что там Венгрия заключила с Россией контракты на поставку газа, плюс Украина там тоже про электроэнергию говорила неоднократно. Ну, то есть, это вот, скажем так, поднятие ставок с вашей точки зрения, или что это?
Я думаю, скорее всего, да.
Поднятие
если
ставок.
Если коротко говорить.
Угу. Хорошо. Для Украины десинхронизация энергосистемы, она чревата?
Ну, еще раз, если все нормально работает, соблюдают все регламенты, да, то нет проблем там существовать без связи с другими странами, да. Но это, ну, это увеличение рисков. Вот так вот я не буду говорить, что там это плохо и там все взорвется, но это увеличение рисков.
Насколько все-таки наши энергосистемы переплетены между собой, чтобы понимать, как сложно это делать, несложно, чем это грозит и так далее?
Да, смотрите, сейчас это как бы вот в рамках единой энергосистемы есть возможность работать, да, то есть, условно говоря, там диспетчера из Украины, они могут там попросить, вот мы сейчас там, нам надо, да, там помогите, да, там могут сделать поставки, да, в рамках того, как устроены мощности по передаче. Когда это будет рассинхронизированы системы, то для этого, ну, там, понадобится, мягко говоря, там, совсем другое время реагирования. То есть там моментально среагировать нельзя будет. То есть, ну, это другое время реакции, и это понадобится и там технические действия какие-то, возможно, понадобятся там дополнительные инвестиции в, ну, постройку социальных связей, да, которые там разные системы, чтобы могли быть связаны между собой.
Просто важно понять, а в случае десинхронизации, а какие возможности, например, у той же самой Украины остаются, то есть с кем она будет синхронизироваться, или это просто разрыв связи происходит?
Мне кажется, это разрыв связи. Украина, насколько я знаю, заявляла, что она хочет там с Европой быть в одной системе, да, и туда идти. Ну, например, там вот как, та же Польша, у нее сейчас одна из наиболее проблемных ситуаций в Европе. Там очень быстро растет спрос, и, ну, там польские сети, они не справляются. И вот, собственно, там Белорусская АЭС строилась в логике того, чтобы поставлять электроэнергию в Польшу. Там политически они не хотят покупать, но вообще там более-менее адекватный был процесс построить станцию, чтобы в Польшу, с Польши снабжать, в Польшу нехватки, да. То есть, например, с Польши они тяжело будет получить там, да, там, ну, с Венгрией, но надо разбираться тоже там. Не лучшая ситуация, я думаю, с точки зрения поставок.
Это все из-за газа?
Я даже думаю, эти что, заявления. Ну, опять-таки, не моя тема, да, но мне кажется, это все политическая история. То есть к экономике и к энергетике, мне кажется, это не имеет отношения. Еще раз, зачем разрушать что-то, если, ну, нет нормальной альтернативы, нет нормального обоснования этого процесса?
Валерий Валерьевич, а тогда другой момент, я думаю, что по вашей уже тематике будет, про уровень... про состояние энерго, вот, инфраструктуры энергетической на Украине. Что о ней можно сказать? Ну, действительно ли она находится, ну, в такой серьезной зависимости, например, от связей, да, как вы сказали вначале, с Российской Федерацией, ну, потому что иначе это там энергетический коллапс.
Смотрите, там изношенная система очень высока, и что касается сетей, и что касается электростанций. Украина отказалась от обслуживания, вообще говоря, традиционно энергоблоки обслуживают те компании, проводят там ремонты, там проверки и так далее, те компании, которые произвели оборудование. Например, Украина отказалась от обслуживания своих атомных энергоблоков со стороны России. То есть это, ну, там, один риск, да, создается. Все эти станции не сильно изношены. Вот в России эти энергоблоки уже там выводятся, там вводятся новые, да, вот как бы тех сроков постройки. То есть вот это один блок, да. Второй блок – это то, что они сильно сократили генерацию на газе из-за того, что экономят газ и в основном на угле делают. И тоже там угольные станции старые, там бывает нехватка топлива у них иногда, да, у них тоже там есть политическая история, что мы не покупаем уголь из России, и там какие-то хитрые, не покупаем из Донбасса, идут какие-то хитрые поставки, то есть там есть, да, там некоторые риски. То есть они, ну, банально увеличивают риски того, что если что-то пойдет не так, то им тяжелее будет реагировать относительно всех других энергосистем, которые есть в мире, допустим.
Ну, то есть диверсификация, скажем так, она на Украине политически заявлена, а технически это очень сложно. Иначе бы Шульгинов не стал говорить, что как в прошлые годы Украина может столкнуться с дефицитом мощности энергетики, тогда российская энергосистема готова осуществить импорт.
Да, но только если рассинхронизировать, да, и разорвать связи, то для этого надо, ну, там, совсем другие силы прилагать, чем просто поставить, да. То есть это, представьте, вариант того, что, ну, там, какой-то продукт поставляется в магазин, где налажены связи, просят поставить дополнительную, да, поставку. И ситуация, когда нет этой налаженной связи, там нет транспорта, и вот надо внезапно поставить, да, то есть совсем разные сроки реагирования.
Интересно просто, вот Украина, если в данном случае, в этом вопросе, это все-таки какой-то прецедент, или так или иначе, например, в Европейском Союзе или в каких-то других государствах, может быть, практика такая существует. Они смотрят, где выгодно, может быть, где надежнее, и вот таким образом то отключаются, то опять присоединяются.
Ну вот, если позволить мне быть немножко занудным, то в теории, да, в теории поставки электроэнергии в другие страны, они невыгодны для тем, кто экспортирует. Там вот есть поставки там большие, во Франции много атомной электроэнергии, и вот ее поставляют или бесплатно, или очень близко к нулевой цене, там вот ночные часы, да, чтобы не останавливались станции. В Дании там избыток ветряков, его тоже, да, они иногда там дешево поставляют. Вот известный кейс, то, что в России цена там оптовая 2 рубля, до конечных потребителей доходят 3-5 рублей и больше для малого бизнеса, а в Китае мы поставляем за 1 рубль. То есть, в принципе, все эти поставки на экспорт, они не очень выгодны. Это такой, как бы, ну, типа, реакция уже на принятые инвестиционные решения и избыток мощностей. Вот, и, ну, как бы, делать стратегию за счет развития экспорта электроэнергии очень редко где выгодно. Вот хороший кейс был с Белорусской АЭС на самом деле. И, условно говоря, никто не будет специально там для Украины, да, или для других стран развивать свою энергосистему и, ну, заботиться о ее надежности. Есть история, когда создаются связи для того, чтобы, вот, ну, я уже повторяюсь, для того, чтобы обеспечить надежность, да, там, где-то небольшие перетоки полезны, это там все хорошо может сказаться на балансе там, отдельных станций, на балансе отдельных регионов, да. Но в целом для страны это там не очень интересно. Да? И вот такая политика, да, там отказа от связи, да, она, они вот в объемах это очень маленькие цифры, да, но с точки зрения безопасности это сильный фактор, да. Также вот я знаю, отказывались, ну, там, прибалтийские страны периодически там заявляют, да, что мы не хотим, да, там, электроэнергии. Вот, Польша из-за того, что как бы там политический проект, вот этот белорусский, тоже сказал, что мы не будем покупать. На самом деле, я думаю, когда там возникнут у них проблемы, да, и, или они будут какую-то свою стратегию там низкоуглеродного развития принимать, и они рассматривают атомную станцию, они хотят ее строить. То есть, в принципе, если в их методологии это будет поставка электроэнергии от АЭС считаться как бы безуглеродной, электроэнергии, то они, я думаю, спокойно начнут покупать эту электроэнергию из Беларуси. То есть это вот все эти поставки, они там, ну, с определенными условиями идут, условно говоря.
Валерий Валерьевич, а еще как раз в контексте зеленой повестки, с вашей точки зрения, вот эти вот все цепи энергопоставок, они действительно могут, ну, не то что разрушиться, а могут полностью поменяться, изменить свое направление, и связи эти тоже в какой-то степени будут отменены, но потому что там покупаем у тех, у кого безуглеродная энергетика, не покупаем у тех, у кого углеродная. Другой стороны, одно дело политика, как мы с вами с этого начали разговор, а другое дело энергетическая безопасность миллионов людей. Ну, потому что мерзнуть точно совершенно никто не хочет.
Ну, люди не хотят, а политики готовы рисковать, как я понимаю. Потому что вот те проблемы, которые сейчас в Европе, ну, там, известно, да, об этом уже много сказали, да, из-за чего это происходит. В Китае, там, я думаю, периодически в других странах все будет возникать по мере увеличения вот этого климатического, климатически обоснованных решений, да, с точки зрения в энергетике. Это будет увеличивать вот эти вот риски, и мы, ну, будем в ближайшие, мне кажется, лет 20 сталкиваться с такими ситуациями, когда проблемы со снабжением будут случаться из-за вот таких политически мотивированных. Если говорить про чистую там или зеленую электроэнергию, то на самом деле надо дождаться, когда будут приняты, ну, вот там есть некоторый процесс, да, который Парижским соглашением был запущен. Вот сейчас будет в Глазго встреча, и там будут потихоньку-то от, скажем так, пожеланий, да, и не юридически обязывающих обязательств сторон будет все усиляться, и будет ну, нормативное вот это регулирование, оно будет формулироваться все более жестче и жестче. Сейчас пока говорят только о концепциях, да, то есть вот эта вот идея, то есть давайте мы построим что-то, что будет зеленым, да, пока нету методик, и эти методики всеми не согласованы, это, ну, инвестиции, ну, не надо делать эти инвестиции.
Никуда. Понятно. Спасибо большое, Валерий Валерьевич. Да, принято. Валерий Семикашев был с нами, зав. Лаборатории прогнозирования топливно-энергетического комплекса Институт народохозяйственного прогнозирования РАН. Давайте на новости отвлечемся, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», микрофон Евгения Волгина. Продолжаем с вами. Минэкономики подготовила законопроект о дистанционной постановке диагнозов. Ведомство намерено позволить медицинским сервисам определять болезнь без очной консультации пациента. Об этом РБК пишет со ссылкой на официальный документ министерства. В эксперименте будут принимать участие клиники Медсини, Армедик, а также сервисы «Доктор рядом», «Сберздоровье». Экспериментальный правовой режим будет действовать 3 года. На всей территории Российской Федерации. К нему могут подключиться другие участники рынка, если они будут соответствовать условиям. Дистанционный способ нельзя применять для предрейсовых медосмотров, а также для вынесения диагноза по социально значимым или опасным для окружающих заболеванием. С нами сейчас должен быть на связи Алексей Старченко, доктор медицинских наук и профессор, президент Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе. Алексей Анатольевич, если вы здесь, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, это вот предложение, это про телемедицину или это что-то другое?
Ну, скорее, наверное, все-таки не про теле, но не про медицину, я так думаю. Это некая возможность дать неким медицинским организациям заработать деньги на непрофессиональной деятельности, я бы так выразился.
А почему у вас это вызывает скепсис?
Ну, потому что очное обследование пациента с инструментальным, лабораторным, клиническим обследованием является неотъемлемой частью информации для анализа и постановки диагноза. Общаться через компьютер, показывать какие-то части тела, которые недоступны для более объективного исследования. Естественно, невозможно сделать дома анализы, какие-то лабораторные инструментальные исследования. Все это делает постановку диагноза эфемерной, я так бы выразился.
Но к чему в итоге это приведет? То есть какие законодательные риски и какие вы видите здесь?
Ну, я, естественно, вижу риски для пациентов. То есть, если им назначат лечение, поставят диагноз, назначат лечение, и не будет никакого объективного контроля для установления самого диагноза и контроля для лечения, то я думаю, что будут серьезные какие-то дефекты в оказании медицинской помощи, вплоть до причинения же вреда жизни и здоровью этим пациентам. При том, что понятно, что на той стороне будет, помимо врача, будут еще какие-то юристы, которые будут высылать эти договоры, в которых, естественно, будет, скорее всего, прописано так, что если возникнет ущерб у пациента, то он будет сам во всем виноват.
Ну, просто здесь интересно, с людей будут брать какие-то расписки или что, или по каким диагнозам, но теоретически это можно сделать. То есть вот не очно, заочно, какие диагнозы в принципе можно поставить или нельзя вообще ничего?
Наверное, существуют какие-то, например, там автозный стоматит, например, да? То есть и то это может быть симптомом злокачественного новообразования. То есть человек открывает рот, у него там язва на, допустим, поверхности щеки, и вот тот стоматолог, который сидит на другой стороне, говорит, у вас аптозный стоматит, вы должны полоскать тем и тем. А потом выяснится, что это злокачественное образование, и что? А время будет упущено. Я не представляю себе вот этого момента, потому что все-таки очное общение врача и... Вот само чувство о пациенте, да, когда ты видишь пациента, когда ты видишь его реакцию вживую, да, не через электромагнитные волны, потому что это тоже все искажает. Манера разговора, которая не передается вот через даже через телефонное искажение, это все имеет значение для опытного клинициста. И это все будет отсутствовать в этом общении.
А с вашей точки зрения, значит так, будет ли это пользоваться, ну, например, спросом у людей? То есть я предполагаю, что люди, например, которые живут в каких-то отдаленных местах, от каких-то крупных центров, как это обычно бывает, посоветуйся вот с тем врачом, может быть, он изучит твой пикрис по интернету, скинь ему там на WhatsApp что-то, и он посмотрит. Это вот примерно из этой серии или это принципиально что-то иное?
Я не видел документа, который бы четко регламентировал, во-первых, поводы для обращения, какие формы этого общения, какие документы предполагаются. Это, например, выписка рецепта и отсылка его по электронной базе. Например, пациент давным-давно наблюдается у врача какое-то время, да, он очно его все об нем знает, и через, допустим, раз в два месяца ему нужно прийти за лекарством, за рецептом для постоянного приема лекарств. И вместо того, чтобы там идти очно, он получает этот рецепт по электронной форме. То есть мы не знаем сегодня, какие формы будут этого как бы вот внедрения предложены нам и врачам, и пациентам. Но если это как бы замена обычного нашего визита к врачу и клинического инструментально-лабораторного обследования, то, конечно, это катастрофически будет для наших пациентов.
Я
понимаю, у них будет соблазн, у них будет соблазн воспользоваться, потому что, ну, во-первых, это денежная будет история, скорее всего, да, то есть за это нужно будет заплатить. Понятно, что...
Ну, может быть, поменьше, чем мощные,
иллюзия, очные, да. Да, иллюзия того, что тебе что-то, что-то сделают, и ты будешь... Но ты, опять же, будешь интуитивно, скорее всего, продинамишь исполнение этих назначений, да? Ты просто получишь некое мнение и будешь дальше как-то с ним жить. То есть, потому что мы, у нас приверженность к лечению у пациентов, которые очно ходят к врачам, достаточно низкая, а уж тем более вот по интернету, но... Я не считаю, что это положительные тенденции здравоохранения.
Благодарю вас, Алексей Анатольевич. Алексей Старченко был с нами, доктор медицинских наук, профессор, президент Национального агентства по безопасности пациентов независимой медицинской экспертизе. Давайте с вами это обсудим. Вы бы воспользовались таким сервисом или все-таки нет? И здесь вы знаете, что там внедряется система телемедицины. Ведь по факту, если посмотреть, то многие уже там этим пользуются. Например, получили диагноз у одного врача или какое-нибудь заключение, пошли потом советоваться к другому врачу. Он говорит: а скиньте, пожалуйста, мне там по электронной почте, я посмотрю, и мы с вами обсудим. Вот если формат, например, такой. Или вы в целом говорите только очное общение, вы лучше там 5 раз ходите на прием, но вы должны с врачом говорить лично. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте нам звонки в студию. Здрасте, алло.
Здравствуйте, Ольга, Москва.
Да, Ольга.
Вы знаете, так случилось, что в связи с болезнью супруга, вот у нас сложилась ситуация, мы с врачами разговаривали, но да, конечно, по электронной почте пересылали вот результаты объективных исследований. Ну, а как, понимаете, это все равно, что, ну, я не знаю, резиновую куклу обследовать, а то есть как бы здесь а пальпация тогда, а действительно понимание того, где болит, где не болит, ведь для некоторых заболеваний там в 5 миллиметров это, ну, совсем другой диагноз. Но мне так кажется, что это вот как раз то последствие, к которому нас и вели, сокращая врачей и делая вот эти вот 12 минут посещения врача, это вот нам сейчас предлагают, ну, насколько я так вот могу понять.
Нам не предлагают, нет, смотрите, 12, я поняла, Ольга, спасибо, да. А про 12 минут только единственное для вас, ну, просто я замечание сделаю, отмечу точнее, в чем отличие. Про регламент 12 минут – это государство. Учреждение. В частную вы придете, с вами хоть полчаса будут разговаривать. Идея введения сейчас идет с частными клиниками. Вот в чем дело. Но мне нужны врачи. Позвоните, пожалуйста, врачи. И с вашей точки зрения, все-таки эта мера рабочая или действительно вы поддерживаете в данном случае слушателей, которые не врачи, а пациенты, и они говорят, что вот это следующий этап оптимизации системы здравоохранения. Просто это обкатывают на частных клиниках. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Здрасте, слушаем вас. Алло.
Да, Евгений, добрый день, добрый злодей. Честно,
да,
я не врач и пользоваться этим не буду 100%. Ага. Объясню почему. Потому что хуже интернет-лечение – это самолечение еще. Поэтому у нас это не приживется. Объясню еще по одной простой причине. Сами врачи не хотят просто идти по статье какой-то, если какой-то косяк произойдет.
Ну, смотря там что, понятно, спасибо большое, добрый злодей, я просто пытаюсь логику дальше продумать, то есть теоретически, что можно, какой диагноз можно поставить по телефону? Ну, наверное, прыщ какой-нибудь показать, но после этого-то что врач скажет? Вот заплатите мне вот столько-то, вот вам квитанция, прыщ, и вот вам направление, идите в аптеку, купите какую-нибудь синтомициновую мазь, ну, что-нибудь такое. Вот, а если речь идет о каких-то новообразованиях, о каких-то, не знаю, миоматозных узлах, или непонятной там сыпи, непонятной теологии, ну что-то такое. 7373948, телефон прямого эфира. Если есть врачи, пожалуйста, товарищи, позвоните, расскажите нам из первых рук, как это должно выглядеть, как это может выглядеть или вообще не может. Алло, здрасте.
Ну, расстрою вас, я не врач, но я бы, например, обратился дистанционно, но только в одном случае. Первичный прием и постановка диагноза, конечно, только при очном посещении и инструментальное обследование. Понимаете, да?
А, консультации дальнейшие уже, то есть
а
когда
вот
вас ведет врач?
Да, вот когда я первое мнение получил, второе мнение получил, когда у меня нет сомнений в диагнозе, вот тогда вторичное, и то потом доктор может сказать: придите ко мне через полгода, я на вас посмотрю, не буду я вас обслуживать дистанционно. понимаете, да, вот тогда еще как-то можно, а так чисто дистанционно, наверное, это было бы неправильно.
Понятно, спасибо. Так, доктор Карбатов лечит по скайпу психические расстройства, говорит Крел. Ну, вы знаете, есть и по скайпу тоже, телемедицина, это же тоже оттуда. Вот, другое дело, что как он лечит по скайпу? Он с вами разговаривает как психотерапевт, но тоже люди, которые ходят, например, к психотерапевтам или к клиническим психологам, они там рассчитывают на очное посещение, потому что скайп тоже, ну, это как бы определенная дистанция. Это не очень хорошо там с точки зрения терапии эффективной. Другое дело, если это психиатр, например, а как он вам рецепт выпишет на лекарство? Там же печать надо ставить, в конце концов, в медучреждение или что? Или вышлет по почте потом? Можно по скайпу порчу навести, только если порча... увести, простите. Мне диагностировал тревожно-депрессивное расстройство и назначил лечение, говорит Крел. А, ну, может быть и так. Вот. 7373-948, телефон прямого эфира. Еще вас послушаем. Алло. Есть кто-нибудь?
Алло, здравствуйте.
Здрасте, слушаю вас.
Да, Евгений, вот меня зовут Марина.
Да, Марина.
Я сталкивалась с телемедициной, но в рамках конкретной болезни, это был ковид, и назначали консультации врачи по видеосвязи и по телефону, то есть это в рамках какой-то болезни, когда болезнь уже установлена, врач уже знает, как ее лечить, и спрашивая какие-то наводящие вопросы, да, он может сделать выводы. Ну, конечно, в первичном диагноз ставить под телемедицине, мне кажется, что не это то. Нет.
Ну, с ковидом, да, с ковидом, кстати, логично. Спасибо большое, Марин. Здесь, правда, в этой новости уточняется, сейчас я вам даже скажу, дистанционный способ нельзя применять для предрейсовых медосмотров, а также для вынесения диагноза по социально значимым или опасным для окружающих заболеваниям. То есть понятно, что по телефону ковид вам первично не диагностируют. Но в данном случае, вот я сейчас нахожусь на удаленке, потому что значит, дома у нас есть ковидный больной. Вот, в легкой форме. Но как это было? Звонят из поликлиники, просят покашлять, там, пьете лекарство, пьете витамин, да, пьете, все, окей, до свидания, там, завтра придем, тест возьмем, ну, как-то так, вот, а первично-то это же все равно не так делается, естественно, там приходят, мазок берут, вот это вот все, просто интересно понять методологию как раз и способы, как раз варианты использования вот этих вот дистанционных форм диагностирования. В рамках чего? Ну, миопию какую-нибудь определить? Или что это? Или это действительно последующее какое-то лечение? Ну, то есть, насколько я понимаю, там женщины после родов могут консультироваться со своими врачами. Ой, что-то заболело, ой, что-то кровь пошла. Ну, там он говорит, ну, вот, пойди там выпей это. Или все-таки приходи на осмотр, надо тебя посмотреть. То есть, вот это банальные такие житейские примеры. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Алло. Здрасте. Добрый день.
Здрасте.
Игорь Владиславович, город Москва.
Пожалуйста, Игорь Александрович.
Я в прошлом врач. Уже много лет.
Я не знала, что бывшие бывают. Ладно.
Не практикую, да. Но поскольку бывших не бывает, я позволю себе тоже высказать свое мнение.
Давайте.
Значит, дело вот в чем. У нас, как обычно, происходит такой юношеский максимализм. Либо полностью на все распространяем телемедицину, либо полностью ее отвергаем. Но, на самом деле, в ряде случаев она очень и очень оправдана и удобна. Вот вам звонил человек, который говорил, что для повторных консультаций она хороша. Я бы сказал, что не только для повторных, а как раз для первичных, скрининговых. Когда человеку плохо, он не понимает, что с ним. Он обращается по телемедицине. Значит, ему говорят так. Вам надо пойти, ну, значит, не к хирургу, не к окулисту, не к гастроэнтерологу, а пойти надо вам к гепатологу. И дальше уже он идет очно. Это первое.
Конкретному специалисту, понятно.
Конкретному специалисту, конечно же. Угу. Конечно же. Потому что только, так сказать, точно можно уже что-то более подробно выяснить. Это первое. Второй момент. Если человек живет, ну хорошо, мы в Москве, а если он живет у черта на рогах, прошу прощения за мой французский.
Я ровно об этом и говорила, что да, люди, которые живут далеко.
Где-то далеко, а нужна консультация какого-то редкого или высокого специалиста. Что же, его туда везти, что ли? Больного в Москву или его из Москвы, значит, в этот самый курган какой-нибудь. Понимаете? Вот тут телемедицина вполне себя оправдывает. Третий момент. Значит, у нас есть экспедиция.
Да, прям коротко, 10 секунд. Значит, ага.
Да, исторически следующее. Были экспедиции в Антарктиду. Были экспедиции, значит, на космические станции. Случалось что-то. И врачей привлекали по телемедицине рассказывать, что и как делать, ставить диагноз, и дальше, так сказать, лечение. Никуда не денешься. Опыт положительный.
Спасибо. Да, принято. Вот вы мнение услышали, в том числе и доктора. Хоть который говорит, что бывший, но принцип в любом случае рабочий. Да, давайте к следующей теме, а то у нас, оказывается, рубрика в конце.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Наталью Поклонскую отправили в государство островов Зеленого мыса. Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом России в Кабо-Верде. Она занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Государственной Думе 7-го созыва. Соответствующий указ президента опубликован на портале правовых актов. Другим распоряжением Путин освободил от этой должности Владимира Соколенко, который был послом в Кабо-Верде. Если кто не знает, там живут 549 тысяч человек. Самая известная кабо-вердианка это Сезария Эвара. Женщина-певица знаменитая. С нами на связи Наталья Елисеева, политолог-политтехнолог. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, все-таки что это означает для Поклонской? Это какая-то ссылка, это почетная должность, это повышение наоборот? Пусть себя в дипломатической роли попробуют теперь. Что это?
Ну, по поводу ссылки, это не совсем так правильно расценивать, если сама госпожа Поклонская об этом сказала.
Тут, наверное, ну, писали, вы же видели, да. Наверняка.
Ну, да. Тут все-таки следует, наверное, с примером Матвиенко провести, да, потому что многие забывают, что она была послом на Мальте, она была послом в Греции, вот, и как бы на этом ее карьера не закончилась, а наоборот, она, по сути своей, только началась. Ну вот, поэтому здесь на самом деле это может быть определенное такое перепрофилирование, да, пусть попробуют себя на дипломатической службе, потому что напомню, что первый опыт дипломатической службы, он всегда вот в таких далеких государствах, не очень больших, да, после чего уже человек переходит на службу в какое-то другое государство, да, ну там более значимое для Российской Федерации в плане взаимостроения взаимоотношений, да. И несколько больше. То есть, в принципе, это нормальная практика.
Это нормальная практика. А интересно, здесь какие у нее были еще? Могла ли Поклонская продвигаться дальше по политической лестнице, например, в Государственной Думе? Или действительно, что она, ну, кто-то говорит, что она была довольно неудобным депутатом, которая все-таки решила там как-то отделиться ото всех, отдалиться, начала вести свою самостоятельную политику, перестала, значит, с иконы Николая II ходить. Вот. И поэтому она уже играла не по сценарию, что называется. Вот такая версия тоже существует.
Да, этих версий много существует, но если мы говорим об удобстве, то, извините меня, но у нас половина политиков неудобных, да, но при этом они занимают свои места и никуда не уезжают работать по дипломатической линии. То есть тут все, ну, на самом деле очень просто, потому что мы все-таки любим искать конспирологию, да, любим искать решение проблем там, с двойным, с тройным дном, но, по сути своей, действительно, есть спокойно место быть той версии, которая озвучила сама Поклонская, которая заявила о том, что, ну, вообще-то я сама этого хотела, как бы я получила для этого образование, поэтому что вы спрашиваете, что вы от меня хотите?
С вашей точки зрения, Наталья, почему именно эта страна? Ну, просто где заканчивались полномочия предыдущего посла или по какому принципу это могло быть выбрано?
Опять же говорю, что принцип начала дипломатической работы, он всегда очень простой. Небольшая страна, как можно дальше. Это работает абсолютно для всех дипломатов, вне зависимости от как бы их статуса. Да? То есть начало карьеры, оно всегда такое. Где-нибудь маленькая страна, где-нибудь там в Африке, да, вот, либо, ну, что-то такого плана. И уже после там прошествия нескольких лет, да, человека переводят в другую страну. То есть это абсолютно нормально, но это, опять же, азы начала работы по дипломатическому направлению.
Понятно. Спасибо большое, Наталья. Принято. Наталья Елисеева была с нами, политолог-политтехнолог. Это к вопросу о том, что многие сейчас люди, которые пишут мне в эфир смс-ки, говорят, да нет, была она неудобной, да сослали ее в конце концов. Вот. Нет, просто действительно есть примеры в российской политике. А вот, например, Валентина Ивановна Матвиенко губернатором была, послом была, а теперь все-таки второе лицо в государстве, на минуточку. Не надо сравнивать Мальту и Кабо-Верде. Разницу можно увидеть, просто взглянув на карту. но на Кабо-Верде пляжи хорошие, говорит Игорь Беспрозванный. Но имеется в виду, что Мальта находится как бы там, где жизнь кипит, а на Кабо-Верде как будто бы жизнь не кипит. Вот. Но в любом случае дипломатические отношения установлены, поэтому, как вы говорите, пляжи тоже хорошие. Сама Поклонская поблагодарила президенту, сказала, что для нее это честь. Поэтому, возможно, это очередной действительно этап в политической карьере Натальи Поклонской. Да невозможно, а по факту так оно и есть. Давайте сейчас рубрику послушаем, потом новости, потом «Умные парни».